сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Августа 2021 года, вторник, 12 часов, в Москве, полдень. И с вами в прямом эфире на Теос Медиа, как всегда в это время, Василий Ласточкин. Прежде чем мы начнем очередное чтение книги пророка Амоса, я хочу воспользоваться этим случаем и выразить свою благодарность сотрудникам радио Теос, Ире и Яну за то, что они потратили свое время и силы и собрали для воспитанников Можайской колонии компьютер, который мы благополучно в эту субботу прошедшую отвезли ребятам. Так что огромное спасибо Теос Медиа за поддержку того, что мы делаем в отношении несовершеннолетних, которые находятся в местах лишения свободы. Вот так, с этой признательности мы начинаем этот эфир. А книга пророка Амоса, в которой мы с вами говорим о внутреннем строительстве. А вот фундаментальной, скажем, истиной в этом внутреннем строительстве, или я бы даже сказал основанием, является встреча. Вот это слово «встреча», оно в этой четвертой главе пророка Амоса, которую мы будем сегодня читать, является, я бы сказал, ключевым. Потому что мы с вами говорим об очень интересном аспекте нашего существования. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот в свое время, где-то в середине 70-х годов, вся наша страна по телевидению смотрела французский сериал по произведению Бальзака «Блеск и нищета куртизанок». Настолько он произвел ошеломляющее впечатление на всех телезрителей, что мгновенно из библиотек и из книжных магазинов разобрали всего Бальзака. И вот этот роман «Блеск и нищета куртизанок», который является одним из нескольких в серии его обозначенных как человеческая комедия, в этом романе потрясающе показана одна вещь, на которую, наверное, можно выразить простой русской поговоркой: «Не все то золото, что блестит». И мы сегодня поговорим с вами о блеске и нищете безбожного сознания. Мы поговорим о том, что существует реальность, причем непреложно она существует. Независимо от нас, время от времени напоминающее нам о себе. Так вот, существует реальность, при встрече с которой вся наша блестящая действительность меркнет, блекнет, теряет свою привлекательность. Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды, вкусите плод и будете как боги». Для юноши открылись все дороги, для старца все запретные труды, для девушек янтарные плоды, белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда случайно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка, соединит на миг крестообразно. В 1909 году Николай Гумилев написал это стихотворение, которое назвал «Потомки Каина». И я не случайно решил начать вот эту беседу, которая посвящена чтению 4 главы пророка Амоса, с этого стихотворения. Мне кажется, все мы в определенном смысле этого слова, конечно же, так или иначе, в разные периоды своей жизни сталкивались с тем, как все наши успехи, все наши блестящие достижения, которые кажутся нам золотыми в своей ценности, вдруг оказываются всего лишь дешевой позолотой. А потомки Каина, строители городов, создатели музыкальных инструментов, первооткрыватели технологий, кузнецы, градостроители. Много, очень много блеска в человеческой цивилизации. Много такого кажущегося даже, я бы сказал, достоинства, хоть и падшего, во всех этих попытках построить башню, которая дотянется до небес. И в книге Амоса употребляется вот именно в этой, в четвертой главе, термин такой «вассанские телицы» с самого начала, которые обитают на Самарийской горе. И этот термин нуждается пояснением, потому что без него будет непонятно, что же имеется в виду. Дело в том, что Самария, а это северное государство, Израиль, обрела политическую самостоятельность после раскола Израиля на два царства – иудейское и израильское, южное и северное. И вот Самария в угоду своим политическим целям создает свои религиозные формы, институты. И это же очевидно, видно, наблюдаем мы в разговоре Христа с женщиной у колодца, с самарянкой, где идет четкий контраст между иудеями, которые поклоняются Богу в Иерусалимском храме, и самаритянами, которые поклоняются Богу на горе. Первый царь Израильского царства именно тем и знаменит, что установил этого золотого тельца, которому поклонялись. И вот к чему я все это говорю? Что существует определенная привлекательность, я бы даже сказал, притягательность форм и структур, которые как будто бы создаются для человека, но на самом деле эксплуатируют все человеческое ради достижения любых других целей. В этих формах человек становится средством, а не целью. И в том числе эксплуатируется, конечно, очень важная составляющая нашего существования – религиозное чувство. И вместе с тем, когда формируется система, в которой сознание человека ориентируется на психологический комфорт, на материальное благополучие, создается иллюзия, я бы даже сказал, блеск, в которой безбожное существование может быть вполне, давайте в кавычках это слово поставим, приличным, удобным. И Гумилев, конечно, был прав. Люцифер, который пав с небес, превратился в змея, а потом по мере роста становится уже в книге Откровения драконом, чудовищем, монстром, привил сознанию Адама, падшему сознанию, эту тягу к блеску, за которым прячется нищета. И если вы почитаете, и у меня нет времени, к сожалению, анализировать так подробно вот эту часть картинки, так скажем, то я советую, конечно, «Потерянный рай» Мильтона, особенно вот это собрание всех демонических сил в аду, которое у Мильтона написано, и там разные речи, Молох, Велиал, их много там разных приспешников сатаны, которые каждый открывает свой аспект вот этой войны, этого соблазна. И вот Молох, он привлекает блеском, конечно. Власть, деньги, удовольствие, все это блестит в падшем человеческом сознании. Но, как мы уже сказали, не все то золото, что блестит. И на самом деле, ведь понимаете, что такое ложь? Это ведь не просто чистая неправда. Никто же никогда не будет подделывать 3000-е купюры просто потому, что их нет в действительности. Подделывают то, что есть. В любой лжи есть определенный процент правды, и он довольно высокий, который дается нам для того, чтобы мы проглотили именно ту часть, которая является ложью. И действительно, человек многого достиг, многое успел, многое сумел. Но какая страшная цена платится за этот блеск безбожного сознания. И вот я, переходя уже, собственно, к самому тексту, скажу так, что ведь цена за внешний блеск иногда очень высокая. Это угнетенное сознание, это мертвый дух, и человек теряет способность к общению с Богом, а он ведь ради этого создан, ради этого общения. Оно-то является целью. И вот это страшное у Бальзака, я еще раз вернусь к нему, показано удивительно, какая страшная цена платится за этот внешний блеск куртизанок. Гибель души и нищета. Бесполезная, бессмысленная жизнь, которую платят за внешнюю роскошь безбожное сознание. При этом, понимаете, ведь очевидно же, и вот в книге Амоса это вскрывается через образ землетрясения, когда потрясается все, как в буквальном, так и в переносном смысле. Открывается одна очень печальная, горькая правда. Правда о том, что греховное сознание беззащитно перед действительностью. Оно является ее пленником и не может ничего изменить. И горе человеку, когда в стенах удобного бытия пробиваются неприятные бреши и предстает перед этим сознанием ужасная реальность зла. Наступает момент, когда в наши роскошные чертоги, в нашу блестящую жизнь врывается это зло. Это повторяется много раз в истории. «Придут на вас дни, — говорит пророк Амос, — когда повлекут вас крюками, остальных ваших узами, и сквозь проломы стен выйдете, каждое, кто случится». И бросите все убранство чертогов. Вот так второй, третий стих говорит. Я вот подумал, наверное, повторяется все-таки все в истории. Кто-то сказал, что один из самых печальных уроков истории в том, что никто не делает из нее уроков, не выводит из нее уроков. И я думаю, что вот та трагедия, которую пережила наша страна в 1917 году, когда огромное количество людей через проломы стен, те, кому удалось спастись, конечно, убегали, оставляя свои дворцы, свои драгоценности и брали с собой только то, что могли унести. Люди жили долгое время, наслаждаясь вот этим блеском, роскошью во всех смыслах этого слова. И вот что происходит, когда человек, когда сообщество отказывается от покаяния и обновления, которые предлагаются нам во Христе? Человек становится заложником своего беззакония и пленником беззакония чужого. Потому что если не совершается эта блаженная перемена внутри человека, который может произвести, к слову говоря, только Господь, то человек продолжает жить в иллюзии, что он якобы управляет своим бытием. в иллюзии того, что судьбу можно покорить или оседлать, если хотите. И самое страшное, что у кого-то ведь это получается до поры, до времени, сделаем оговорку. И вот в этом пророчестве, в котором Амос предрекает, предвещает близкое землетрясение, говорит о том, что все дворцы рухнут. Конечно, речь идет не только о сейсмических потрясениях, сколько о колебаниях самой внешней действительности, политических, экономических, социальных. Как вам этот ужас? Кто был ничем, тот станет всем. А это ведь реализовывалось в нашей стране в течение там десятилетий. А на самом деле так и было. И я вспоминаю почему-то роман Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах», удивительный, где, в общем, эти процессы описаны с колоссальной достоверностью. Очень советую в этом смысле Карлейля почитать «Историю французской революции» в трех томах. Но мы возвращаемся опять к тексту. Понимаете, люди, которые живут в этом блеске, о котором мы уже достаточно сказали, как говорит Писание, роскошествующие. И вот это роскошное бытие превращает людей в таких откормленных свиней, я не побоюсь этого слова, которые похожи на персонажей Гомера. Помните, Одиссей заплывает на этот остров, где Цирцея, откармливая людей, превращает их в свиней. Иначе говоря, одна из тактик, которую используют силы греха и зла в жизни человека, это не только физическое уничтожение, не только угнетение, не только насилие, но еще и вот этот фактор откармливают людей на убой. И вот они, вассанские телицы, которые резво прыгали на этой своей горе, упитанные, откормленные, веселые, подвижные, и вдруг оказывается, что все это было ради того, чтобы их однажды убить, зажарить и съесть. Конечно, человек, как мы с вами знаем, свободен в своем выборе. Вот в каком отношении. Мы, может быть, не всегда можем влиять на свою судьбу. На многие вещи мы не влияем и не выбираем их. Но мы свободны в выборе своего отношения к тому, что происходит внутри нас, и к тому, что происходит во мне нас, в окружающей нас действительности. В свое время Толкин устами Гэндальфа в своем знаменитом романе «Властелин колец» выразил это еще проще. Не мы выбираем времена, в которые мы живем, но мы выбираем, как мы живем в те времена, которые выбрали нас. Человек – существо сотворенное, об этом стоит всегда помнить. Но человек – это существо свободное. Об этом мы тоже не должны забывать. Это значит, что мы можем подняться выше нашей естественной привязанности к внешнему блеску. Посмотрите, что происходит с князем этого мира. Вот Льюис о нем очень хорошо написал. Он восстает по собственной воле, но помимо его воли восстание само пробивает себе путь за пределы его сознания и становится независимой от него сущностью, способной его очаровать и родить ему нежданное и нежелательное потомство. Он становится змеем по своей воле, а потом он уже змей, хочет он того или не хочет. И вот эта прогрессирующая деградация, как пишет Клайв Льюис в своем знаменитом предисловии к «Потерянному раю», в которой, которую сатана уже осознает, она переносится им в человеческое потомство. Он начинает якобы с борьбы за свободу. А как сотворенное существо может быть свободным? Только восстав против Творца. Причем свобода это, разумеется, неверно понятая. И в итоге он превращается в существо, которое решает погубить два создания, которые ему лично никакого вреда не причинили. Только для того, чтобы навредить врагу, на которого он не может напасть впрямую. Вот вам блеск и нищета. Но давайте все-таки вернемся опять к книге пророка Амоса. Соблазненные внешним блеском люди оказываются в ситуации, когда сам по себе человек выйти из этого обольщения не может. Да, человек может оставаться религиозным, соблюдать какие-то обряды, выполнять правила, какую-то элементарную, пусть примитивную какую-то мораль имеют почти все, даже самые закоренелые преступники, с которыми мне приходилось очень много общаться. Так вот, какое же лекарство, если мне можно так выразиться, предлагается нам? «Посему я так поступлю с тобою, Израиль», говорит Господь устами пророка. «И как я так поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего, Израиль, ибо вот Он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя ему». Вот есть китайская поговорка, которая гласит, что никакая молва не заменит встречи. Сколько бы нам о ком-то ни говорили, это ничто по сравнению с встречей, с тем, о ком мы можем знать очень много, но кого не знать вообще никак. И вот я думаю, человек, а сегодняшний человек – это человек изнеженный. Я сейчас говорю, конечно, о развитых странах, о западных странах. Это человек, который степенью материального благополучия и душевного комфорта меряет, в том числе, к сожалению, и свою духовность. Вот сегодняшний человек не понимает, что когда душа получает больше того, что нужно, того, что требуется для жизни, она очень быстро превращает роскошь в привилегию, заслугу или право, если хотите. Посмотрите, как пестрит наша реклама этими «ты достоин». Читайте в скобках «ты заслужил». И, конечно, в итоге рождается такое сообщество очень странное. Потому что кто-то ведь это право на роскошь, в кавычках, должен обслуживать. И, конечно, это бедные, больные, неудачные. И в этом, и, разумеется, богатые не видят никакого преступления. И вот вам, пожалуйста, для того, чтобы на столе Людовика XVI было утром на завтрак блюдо соловьиных языков, вы не ослышались. Тысячи крестьян с самого утра идут в лес и собирают этих соловьев и собирают эти языки. Вы представляете, какое количество соловьев нужно убить, чтобы накормить монарха этим изысканным блюдом? И вот вам, понимаете, получается, это все ведь в итоге повторяется в истории постоянно. Достоинство человека сводится к силе и достатку и умению жить за счет слабости других людей. И вот эти низкие люди, низкие не с точки зрения физического роста, а с точки зрения того, на что они способны, будут крючьями извлечены из этих стен сквозь проломы. И будет гильотина стоять в Париже на площади и в других городах. И будут роскошествующие гибнуть, и потоки крови зальют Францию, и не только Францию, а потом и Россию. Не получается у нас изгнать нравственный закон из своей жизни без последствий. И единственное, что человека выводит на простор внутренней свободы, это встреча с Создателем. Вот о чем говорит Амос. Все эти потрясения, все эти землетрясения, все эти катаклизмы социальные, политические, экономические нужны только для одного Богу, чтобы мы, наконец, смогли встретиться с Ним. И когда Радищев в своем знаменитом произведении «Путешествие из Петербурга в Москву», за которое он так здорово был гоним и преследуем, говорит: «Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человеческими уязвлена была». Этот человек, привыкший к роскоши, живший в каком-то смысле в тепличных условиях, дворянин, с хорошим достатком, интеллектуально развит, душевно щедр, словом, вдруг видит вот эту простую жизнь путешествия из Петербурга в Москву. Он видит нищету, страдания, боль, болезнь, невежество, горе. Посмотрите, как меняется его тон, если вы внимательно почитаете это произведение. С высокомерного на смиренный. Я думаю, здесь Амос, употребляя такой очень интересный образ, голые зубы, имеет в виду не только голод физический, хотя, конечно, он здесь подразумевается. Конечно, речь идет о недостатке хлеба, но я позволю себе предположить, что, употребляя выражение «голые зубы», пророк имеет в виду еще и недостаток того, что принято называть в религиозной сфере исповедание. Потому что мне кажется, что вот это исповедание, или, если хотите, исповедничество, становится очень серьезным фактором в этом внутреннем строительстве, о котором мы говорим, читая книгу Амоса. Причем любопытно, что в греческом тексте, речь в этом отрывке идет о какой-то зубной боли, а в латинском переводе о каком-то ступоре, психологическом, эмоциональном. Иначе говоря, ведь зубы нам служат не только для того, чтобы жевать или кусать. Без зубов человек не в состоянии адекватно чувствовать вкус пищи. Вы знаете об этом? То есть вот эти голые зубы, о которых говорит пророк, это зубы, на которых нет никакого следа пищи, зубы, которые не ощущают вкуса, зубы, которым нечего жевать с точки зрения смысла. То есть речь идет о том, что при встрече с той реальностью, о которой мы говорим, не только меркнет вся эта блестящая действительность роскошной жизни, но вдруг появляется такая удивительная вещь. Мы лишаемся, абсолютно лишаемся возможности хоть какой-нибудь внешней сытостью утвердить свою внутреннюю неправоту. Но мы это чуть попозже объясним. А пока, дорогие друзья, я позволю себе прерваться на небольшую паузу, просто для того, чтобы перевести дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Августа 2021 года, 12:31 московского времени, Василий Ласточкин на Теос Медиа у вас в гостях в это время, как всегда, по вторникам, и мы читаем книгу пророка Амоса. 4 глава у нас сегодня, и говорим мы о блеске и нищете безбожного сознания, о том, как вот эту нашу блестящую действительность вдруг в ней проделываются бреши, проломы. Они могут быть разными. Болезнь своя собственная или близкого человека, утрата близкого человека, трагедия глобального или локального какого-то масштаба. Что бы это ни было, это всегда то, что потрясает человека. И наступают моменты, когда, допустим, в книге притчи мы с вами читаем, что земля трясется, когда сытый ест, когда глупый и ленивый ест досыта. То есть это неестественно, так быть не должно. Но тем не менее, очень много людей глупых, подлых и злых живут довольно неплохо и комфортно. И для них очень часто именно это внешнее благополучие и их душевный комфорт служат доказательством своей правоты. Они очень часто бросают вызов другим, говоря, если ты такой умный, почему ты такой бедный или больной? Так вот, голые зубы, о которых мы говорили перед тем, как была объявлена пауза, это как раз тот момент, когда происходит что-то, что выбивает у нас почву из-под ног. Вот у этой логики уже нет основания. Когда и бедные, и богатые, и здоровые, и больные оказываются в одном концентрационном лагере или в одном окопе во время войны. Понимаете, о чем я говорю? Вот в эти моменты человек ничем внешним свое внутреннее достоинство укрепить не может. И вот пророк Амос говорит, что наступят дни великого потрясения, в которые будет не только голод ощущаться, но и жажда, невыносимая причем жажда. Потому что воды нет не только для людей, ее нет для скота. И люди вынуждены идти в соседние города для того, чтобы напиться самим, или поить свой скот и взять хоть немного воды в запас. Однако эта же проблема жажды не решает. Ведь неизвестно заранее, где и когда пройдут дожди, а в то время на Ближнем Востоке именно дождь являлся основой вообще всего, потому что нет дождя, не растет трава, значит, гибнет скот, значит, гибнет человек, и, кроме того, нет хлеба, потому что не приносит земля без дождя урожай. Однако Амос утверждает, что даже несмотря на это, народ, привыкший к блеску безбожному, отвернувшийся от Бога, все-таки не желает обратиться к Создателю. И мне все-таки кажется, мы говорим о строительстве внутреннем, что речь идет не только о голоде физическом и о жажде. Речь идет о той самой неугасимой жажде смысла, которая особенно остро ощущается именно тогда, когда в стене человеческого благополучия и комфорта пробиваются серьезные бреши. Когда внешние представления о пользе перестают работать. Ведь большинство людей обычно считают, что счастье – это когда у тебя есть удовольствие и нет страданий. В различных комбинациях оно ищется Иногда даже пытаются такое счастье продать или купить. Но у этого представления о счастье никакой опоры в той реальности, о которой мы говорим, нет. Есть только шаткие подпорки в этой блестящей гламурной действительности, и все. Но они очень шаткие. И вот это поражение ржою и блеклостью хлеба, о которой говорит Амос, оно говорит еще и о том, что даже то, что вырастает на полях этих блестящих действительностей, высыхает, портится, тлеет. Однако и в этом случае мы видим, что народ не особенно торопится обращаться к Богу. Дело в том, что современное сознание, особенно современное, очень умело защищается, в том числе и при помощи научно-технического прогресса, защищается от своего собственного бессилия перед природой и пытается поменять порядок вещей. А это иногда приводит к последствиям куда более тяжелым, чем так называемые стихийные бедствия. Гюго, один из моих любимых французских писателей, Виктор Гюго, в одном из своих романов так как-то высказался интересно, что человек потрясающе долго может терпеть физические и нравственные муки. Голод, жажда, отравленная злом жизнь, разрушение во всех измерениях бытия. Все это, кажется, должно бы толкать человека к Богу, нет? Очень немногие, как показывает история, способны поднять руки вверх и сдаться на милость Бога, который побеждает нас своей любовью. Большинство предпочитает почему-то грозить небу кулаками. И вот смотрите, что же делает Господь. Это очень существенный такой переломный момент во всей книге Амоса. Вот он пробивает бреши в этой стене блестящей нашей действительности, а человек не выходит к нему, не идет навстречу. И тогда что делает Бог? Он сам идет навстречу человеку. Говорит, приготовьтесь, я иду к вам. Вот это знаменитая поговорка, да? Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Подлинная тайна, пишет Пауль Тилих, возникает тогда, когда разум вынужден выйти за пределы, чтобы стремиться к основанию бездне, к тому, что предшествует разуму. Вот это клеймо конечности, которое носит на себе человек, он сам преодолеть не может. Он и есть та самая гора, которая, даже если он хочет, далеко не всегда может пойти навстречу с Моисеем. И что это значит? Давайте задумаемся вместе с вами. Подготовиться к встрече с Богом. Вот китайская поговорка говорит, да, что никакая молва не заменит нам личных встреч. И что значит приготовиться к этой встрече? Приготовиться к неожиданному? Разве можно? Люди очень часто пытаются, не все, конечно, но достаточно много людей тратят огромное количество сил, чтобы приготовить себя к худшему. Но ничего не получается. Никакие противопожарные тренировки не спасли нас от Чернобыля. Приготовиться к войне, не знаю, насколько можно. Уж тем более к встрече с Богом. Кто может сказать, что готов к худшему? А давайте теперь вопрос по-другому поставим. А кто может сказать, что подготовил себя к лучшему? И что? Что может быть лучше, скажите мне, чем встреча с Создателем, с тем, кто нас искупил? И вы знаете, очень многие, к сожалению, комментаторы видят в этих словах пророка Амоса угрозу скрытую. Вот сейчас я к вам приду, да, я вам сейчас всем дам. Наверное, этот элемент присутствует для тех, кто Бога отрицает. Но для нас-то с вами, что может быть лучше? А и вот в еврейском, как, впрочем, и в греческом тексте, используются глаголы, которые описывают действия особенного рода. «Приготовиться» в древнем сознании означало «привести разум в необратимое состояние». «Приготовиться». И смотрите, как получается для угнетенного сознания, для осознающего всю эту фальшивую, блестящую действительность, в которой нет никакой справедливости и не будет никогда. А встреча с Богом – это прекрасная неизвестность. Для состояния роскошного, угнетающего других – это страшная угроза. Давайте вспомним знаменитый пир Валтасара и трясущиеся колени привыкшего к роскоши царя. Приготовьтесь к встрече с Господом, потому что Он идет. Потому что мы не желаем к Нему приходить, да и не можем. Знаете, вообще в практике древнего сознания вот это слово «приготовиться» имело огромную важность. Люди готовили себя к смерти, к бою, к браку, к подвигу. И тогда это слово «приготовьтесь», оно воспринималось очень серьезно. Это сегодня люди, которые читают в Библии о том, что пришествие Христа неотвратимо, второе – с удовольствием в выходные дни играют в гольф, проводят хорошо время. Тогда такие вещи были бы немыслимы. Человек, готовящийся к войне, от многих вещей отказывался. И вот это слово «встреча», которое в синодальном тексте мне очень нравится, это русское слово «сретение». Это особенное событие. К сожалению, современное религиозное сознание, особенно западное, оно слишком, знаете, либеральное в самом плохом смысле. Потому что оно призывает к встрече с Богом, знаете, на равных, как встречаются два приятеля. Нет. Посмотрите на апостола Иоанна на острове Патмос. Как бы он ни готовился, он был не готов и рухнул, пал лицом на землю. Конечно, в восточном иногда христианстве встречу с Богом воспринимают как нечто страшное, от которой ничего хорошего ждать не приходится. Мне кажется, истина стоит посередине. В ветхозаветном сознании мы должны очень четко себе уяснить. Встреча с Богом – это всегда встреча двух противоположных сущностей. Вспомните борьбу Иакова с Богом ночью. Это что-то вроде встречи огня с водой. Причем такое понимание вовсе не исключало веру в то, что человек – это носитель образа Бога. Но это придавало встрече с Богом, всякой встрече, характер драматический, иногда трагический. Мало того, еще одно немаловажное уточнение. Встреча с Богом в принципе никогда не может быть случайной. Во всяком случае, если речь идет о Боге. Для нас она часто воспринимается как случайность. И вот смотрите, какой потрясающий фундамент закладывается вот в это внутреннее строительство. Человек которая выходит через брешь этой блестящей и нищей действительности. И навстречу ему идет Бог. Бог, который образует горы, творит ветер и объявляет человеку его намерение. Бог, который единственный знает, чего мы хотим на самом деле. Мы это сами даже иногда не хотим. Тот, кто светлую зарю человеческих надежд обрекает на мрак. Тот, кто шествует выше земли. И вот почему стоит задуматься, когда читаешь эти тексты, о том, что если мы строим свой дом на чужих страданиях, если наша жизнь становится лучше только потому, что кому-то живется хуже, мы, живущие на развалинах собственных надежд на что-то блестящее, надежд на безоблачную жизнь, мы должны быть готовы. Мы должны быть готовы. И вот встреча с Богом – это то, чего мы страстно желаем и чего мучительно боимся. И то, и другое здесь присутствует. Вот перед тем, как встретиться с Богом, нам еще предстоит пережить много разных неприятных встреч, в том числе и встречу со злом своего собственного сердца. И вот Господь, который шествует превыше земли, который обращает утренний свет человеческих надежд на безбедное существование во мрак. Сокрушитель стен, отделяющих нас от Него. К этому не приготовишься, но Дух Святой готовит нас к этой встрече иногда, даже вопреки нам самим. Встреча с неожиданным, с неведомым, с непостижимым Богом, который, по словам Семёна Франка, сам обнаруживает себя в человеке. Господь наш Иисус Христос идет к Отцу со Своей кровью в небеса, и эту кровь Он туда приносит ради нас. И помните, как Христос говорит в Евангелии от Иоанна, побуждая нас не унывать, потому что Господь приготовил обители для нас на небесах. Так вот, Господь приготовил обители, теперь Дух Святой готовит нас к этой жизни. Встреча с Богом, которой мы никогда до конца не будем готовы, предполагает бодрость и трезвость особенного рода, готовность к неожиданности. На этом я свою передачу заканчиваю и прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего вам доброго. До следующих встреч, дорогие друзья.